Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура милостивый, аяты с 1 по 9.
Бисмиллахи ррахмани ррахим. Ар-Рахман. Аллама аль-Куран. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Милостивый научил Мухаммада Корану. Создал человека, научил его ясной речи. Солнце и луна ходят согласно предначертанному порядку. Трава и деревья бьют поклоны Аллаху. Он возвел небо и установил весы, чтобы вы не обманывали при взвешивании. Взвешивайте, о люди, по справедливости. Не допускайте недовеса.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. По милости Всевышнего и с его помощью мы изучаем 38-ю суру священного Корана, которая называется «Сад». Сегодня мы прокомментируем с 5 по 11 аяты. Друзья, давайте послушаем аяты с 5 по 7 суры Сад, после чего мы их прокомментируем.
إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق.
Неужели он хочет заменить многих богов единым богом? Воистину, это поразительно. Знатные люди из их числа удалились и наказали остальным: «Ступайте и будьте стойкими в поклонении своим богам. Воистину, это то, что требуется». Мы не слышали об этом даже в самой новой религии. Это ничто иное, как измышление. Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче «Комментируя божественные откровения» мы рассказали о том, что предводители язычества в Мекке отказывались прислушиваться к словам пророка ислама и отказывались уверовать в них. Для того, чтобы пресечь тягу народа среди язычников к божественному пророку, они называли его светлость обманщиком и колдуном. В данных божественных откровениях повествуется, что в числе доводов, которые предводители язычества приводили многобожникам, было то, что они говорили им, что у них есть много богов, каждому из которых они поклоняются и каждого из которых благодарят в соответствии с разными функциями. Другими словами, у каждого из богов своя функция, к которым язычники обращаются в молитве. А пророк ислама хочет лишить язычников их богов и оставить одного бога вместо них, невидимого и которого нельзя потрогать. Они также говорили им, что если они хотят достичь своей цели, они должны сохранять приверженность традициям многобожия, не отказываться от своих богов и не прислушиваться к странным словам пророка ислама, которые не похожи на те слова, которые они слышали раньше. Они утверждали, что действующая среди них традиция многобожия является тем самым путем, который предшественники, их отцы, их приписали им относительно богослужения, и что среди их традиций нет веры в единобожие. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Главная миссия пророка заключается в отрицании вымышленных и ложных богов и доказательстве единого бога, а это то, что кажется странным и удивительным для многобожников, язычников и безбожников. Многие люди хотят жить так, как жили их предки. Им трудно отказаться от старых устоявшихся идей и обычаев и принять новый путь. Это им представляется сложным и невозможным. Предводители неверия распространяют сомнения относительно истины и вносят раскол и смуту. Посредством негативной и вводящей в заблуждение пропаганды они удерживают людей от участия в собраниях, на которых звучит истина. Они распространяют стойкость в заблуждении и неведении. Друзья, давайте послушаем аят 8.
أُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ.
Неужели только он среди нас достоин того, чтобы ему ниспослали откровение? Вот как они сомневаются в откровении, ниспосланном мною. Да они еще не изведали моего наказания. Одним из доводов, которые приводили мекканские язычники для того, чтобы вызвать сомнение в правдивости пророка ислама, было то, что они говорили следующее. Как может Богом быть назначен пророк из числа сирот, у которого нет ни богатства, ни социального статуса, ни призвания, в то время как в Мекке столько знатных людей среди курайшитов? Они говорили, что если бы Бог хотел отправить к людям ангелов своих, ему следовало бы избрать представителей из числа курайшитской знати, который был бы известным, влиятельным и богатым. Очевидно, что такие заявления могут быть сделаны лишь людьми, пристрастившимися к мирскому, которые оценивают все вокруг материальными критериями и думают, что всякий, обладающий властью и богатством, якобы заслуживает роли руководителя и правителя общества, который может наставить его на прямой путь. В то время как вполне видно, что божественное руководство представляет собой духовный путь, и одним из необходимых условий этого является наличие чистой души и здоровой натуры. Следовательно, Богу лучше знать, кто удовлетворяет этим условиям, способен взять на себя эту миссию и довести до конца. В заключение этого божественного откровения Всевышний отмечает, что те люди, которые отказываются принять и уверовать в истину из-за упрямства и зависти, вкусят божественное наказание и увидят результаты отрицания истины. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята. Причинами отрицания истины и отказа принять ее и уверовать в нее является зависть и самообольщение. Порой человек, пойдя на поводу у самообольщения, считает, что ему принадлежит то, что находится в руках других, и чтобы отстоять свое право, он обладает превосходством над другими. Сомнение является естественным чувством человека. Но когда человек испытывает сомнение, он должен изучить вопрос, в котором сомневается, чтобы истина для него прояснилась и сомнения улетучились. Во всяком случае, исходя только из одного только сомнения в чем-либо, нельзя отрицать и опровергать то, в чем усомнился. Друзья, давайте послушаем аяты с 9 по 11 суры Сад, после чего мы их прокомментируем.
Ам индахум хазаину рахмати раббика л-азизил вахаб. Ам лахум мульку ссамавати вал-арди вама байнахума. فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ.
Или, может быть, у них есть сокровищницы щедрот твоего Господа, великого, щедрого. Или им принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ними. Так пусть же попробуют подняться на небо по лестницам. Они всего лишь жалкое воинство, подвергнутое и обращенное в разрозненные отряды. В данных божественных откровениях продолжается тематика предыдущих аятов, в которых звучит призыв к тем, которые отрицают факт ниспослания божественного откровения пророку ислама. В них, в частности, говорится, что Коран призывает их к ответу. Или им принадлежит власть над небесами и землей и тем, что между ними. Как они могут кого-то назначать пророком, а того, кто им не нравится, лишать пророчества? Некоторые люди являются настолько эгоистичными и самообольщенными, что считают, что все знают, обладают способностью определять любые вопросы и в этом заходят настолько далеко, что определяют обязанности даже для Бога. А себе предоставляют полномочия высказывать свои суждения и мнения относительно божественных законов и предписаний, определяя, какое из них правильное, а какое неправильное. Далее священный Коран обращается к пророку ислама и мусульманам и отвечает, что они не должны чувствовать слабость и испытывать немощность из-за неуместных суждений и разговоров язычников, потому что они представляют собой незначительную группу из числа различных партий и группировок, которые противостоят истине и которым не удалось заглушить взывающий к истине голос призыв пророков. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Наставление людей на путь истины через пророков представляет собой олицетворение и признак безбрежной божественной милости. Только Аллах вправе устанавливать законы и предписания для человека, ибо Он является Создателем Вселенной, и только Он управляет всеми делами во Вселенной. Партии и группировки, которые противостоят истине, в конечном итоге обречены на поражение и уничтожение, даже если внешне они обладают мощью и могуществом.
Иран – волшебная страна.
Наша страна Иран в силу своих обширных пределов, рельефов, горных складов и своеобразных климатических условий содержит в себе одно из ценных мест обитания уникальных разновидностей дикой природы, флоры и фауны. В результате этой климатической специфики в этой среде обитают около 8000 видов растений, 1140 видов животных, включая 517 видов птиц, около 234 видов пресмыкающихся, 174 видов рыбы, 194 видов млекопитающих, 22 вида земноводных и значительное количество беспозвоночных. Следует иметь в виду, что некоторые виды флоры и фауны подвергаются угрозе исчезновения. Сегодня мы ознакомим вас с одним из самых красивых памятников природы в Тегеране – музеем памятников дикой природы, к чему и привлекаем ваше внимание. Музей памятников природы, флоры и фауны Ирана расположен в живописном районе с великолепным климатом под названием Дарабат в северо-восточной оконечности Тегерана на предгорьях Альборза. Этот музей представляет собой коллекцию экспонатов музеев естественной истории, зоопарков мира и редких музеев региона. Музей памятников природы и дикой природы Ирана был открыт в 1993 году мэрией Тегерана с целью ознакомления населения с природным наследием и популяризации охраны окружающей среды и дикой природы страны. Квадратное двухэтажное здание музея было построено на территории площадью 12 тысяч квадратных метров. Площадь самой постройки занимает 2500 квадратных метров. Музей дикой природы Дарабат в 1997 году стал членом Международной ассоциации музеев и Комиссии по обучению и коммуникации Всемирной организации «Охрана природы». В том же году музей подключился ко всемирной сети интернету. Музей Дарабат имеет несколько разделов и помещений. В некоторых помещениях экспонируется чучело животных. В индивидуальном или групповом порядке, в других разделах содержатся живые животные. В 5 разделах, отведенных для живых животных, можно встретить различные виды млекопитающих, птиц, морских животных, пресмыкающихся и насекомых. На первом этаже музея расположено несколько залов в круговой форме. Здесь наибольшее внимание привлекает великолепная подборка красивых певчих птиц. Большая часть птиц вошла в коллекцию, которая демонстрирует разнообразие их среды обитания в форме диорамы. Здесь можно наблюдать такие великолепные сцены из жизни животных, как охота гепарда на стадо антилоп, а с другой стороны мы видим, как в воздух поднимается стая фламинго. В другом уголке диорамы волк изготовился к атаке, напротив него возвышается могучий медведь. В зале номер 1 под названием «Азия, Европа и Северная Америка» рядом с самым длинным питоном из семейства удава выставлены на публичное обозрение обыкновенные или индийские павлины, самки и самцы из Индии и Шри-Ланки, бенгальские тигры и другие виды из Азии. В отделе млекопитающих из Европы и Северной Америки выставлены на показ крупнейший в мире олень, летучая мышь Шамва, желтый европейский олень, коричневый медведь Северной Америки и амурский тигр. Птицы из Азии и Европы содержатся в одном месте. Второй зал посвящается фауне северной части Ирана. Крупнорогатый армянский баран, антилопа, крупнорогатый альборский баран, щука, большая сова, фазан, фламинго и тому подобное. В отделе северного Ирана выставлены на показ каспийская белуга длиной более 4 метров, другие виды каспийской рыбы. Также экспонируется горный козел, кабан, леопард, рысь, гепард, а также представители семейства собачьих – шакал, лиса и волк. В этом зале также хранятся бараны северо-восточных видов, горные козлы западных и восточных видов. В зале номер 2 можно увидеть чучело птиц, обитающих в Иране. В зале номер 3, называемом «Центр и юг Ирана», в самом начале экспонируются 2 весьма редких и необычайно красивых млекопитающих – иранская зебра и азиатский гепард, находящихся под угрозой исчезновения и обитающих в специальных заповедных зонах. Глядя вверх, можно увидеть несколько орлов и разновидностей грифов. Экспонаты этого зала показывают популярность видов фауны в центре и юге страны. Об этом свидетельствует демонстрация таких млекопитающих, как каракал, шакал, лиса, гиена и тому подобное, а также змеи и ящерицы. Чучело птиц в зале номер 3 представляют местных пернатых. В зале номер 4 выставлены на показ млекопитающие и перелетные птицы из Ирана и Африки. У входа в зал экспонируются рога и череп дикой африканской коровы и слоновая кость из Африки, черный носорог, дикая собака, леопард, африканский бородавчатый кабан. На правой стороне зала выставлены на показ разнообразные образцы коров, в том числе и антилопы. Из других интересных разделов музея можно упомянуть о многочисленных аквариумах, расположенных вдоль коридора. В них содержатся морские животные, обитающие в пресных и соленых водах. Обитатели пресных вод – это прежде всего рыбы, встречающиеся в Азии, Африке, Южной Америке, а обитатели соленых вод – из населяющих Персидский залив. Здесь прежде всего поражает разноцветное многообразие красок и необычайно живые движения рыб. Некоторые рыбы этой части музея считаются самыми редкими и ценными в мире. В разделе пресмыкающихся хранятся разные виды ядовитых и полуядовитых змей, включая популярные виды из Ирана. В этом зале также выставлены на показ чучела пресмыкающихся и водных животных. В зале номер 7 в двух помещениях раздела палеонтологии формы диорамы схематически представлены различные геологические периоды. Ссылка на аяты Корана свидетельствует о важном значении этого раннего исламского периода с божественной точки зрения. Возраст нескольких ископаемых, представленных в палеонтологическом разделе Музея дикой природы Ирана, превышает 1 миллиард лет. Выборка включает ископаемое Кембрия до начала первого периода. Из палеозойской эры, то есть 542 до 251 миллионов лет назад, собран ряд губы кораллов, иглокожих головоногих. Из мезойской эры, то есть 251 до 65 миллионов лет назад, собраны двустворчатые моллюски, иглокожие брюхоногие и головоногие. Воссозданы огромные фигуры доисторических животных, динозавров, мамонтов, саблезубого тигра и других вымерших видов, а также многих доисторических растений, прежде всего папоротников, демонстрируют небольшой уголок экологии Ирана в разные геологические эры, периоды и эпохи. В изображении геологических периодов по мере надобности различные ископаемые породы окружены соответствующими растительным покровом. Из кайнозойской, то есть новой эры, которая включает 65 миллионов лет назад до настоящего времени, также собрано много примеров различных ветвей. В этом зале можно увидеть многие каменные и горнопромышленные породы, имеющие лекарственное, промышленное и строительное применение. Зал, экспонирующий насекомых, находится в северной части площади музея, назначен для ознакомления с разными видами местных и чужеродных бабочек в качестве самых красивых насекомых. В этом зале, помимо разноцветных бабочек и стрекоз, выставлены на обозрение различные виды жесткокрылых, скорпиона и тарантула. Также интересный раздел музея – это помещение мастерская выделки чучел животных. В этой мастерской, в соответствии с последними научными достижениями, трупы животных сушатся и превращаются в чучела. Интересно заметить, что более половины чучел были изготовлены из трупов животных, переданных в музей охотниками и поклонниками природы. Специализированная библиотека музея, насчитывающая более 15 тысяч томов книг и журналов по всем разделам экологии и охраны окружающей среды, считается одним из основных авторитетных источников научной информации по геологии, флоре и фауне нашей страны. Эта библиотека с целью обеспечения легкого доступа библиофилов находится на входе в музей и считается первой публичной библиотекой в Иране, которая в 1997 году подключена к всемирной сети интернету. Этот музей также снабжен открытым кинотеатром и амфитеатром вместимостью около 70 человек для просмотра документальных фильмов о дикой природе, а также проведения учебных занятий для разных возрастных групп и специализированных семинаров. Возле музея Дарабат находится специализированная ветеринарная клиника для обследования и лечения животных. Также в этом клинике можно приобрести некоторые виды домашних животных, в том числе птиц, белок, кроликов, собак, кошек, черепах и тому подобное. Для отдыха посетителей музея дикой природы предназначается традиционная чайхана, расположенная в самом живописном уголке этого района. Отсюда открывается очаровательный вид на весь музейный комплекс и северо-восточную часть города Тегерана. Здесь же, на открытом воздухе, можно в полном спокойствии насладиться чашкой чая или кофе, но самое главное – испытать удовольствие от удаленности от городского шума. Как следствие, музейный комплекс Дарабат считается не только научно-образовательным центром, но великолепным местом для отдыха на природе. В целом можно сказать, что руководству этого музея удалось за счет сочетания искусства и технологий создать прекрасную возможность времяпрепровождения и ознакомления с красотами божественного сотворения.
Феминизм, его основы, учения и следствия. Дорогие радиослушатели, примите наши приветствия. Предлагаем вам очередную передачу серии «Феминизм. Его основы, учения и последствия». В предыдущих передачах мы сказали, что большинство экспертов по вопросам семьи, одобряя некоторые положительные результаты феминизма, считают его негативные последствия во многом более значительными. Некоторые западные эксперты считают, что феминистические идеи в принципе ложны. В качестве примера можно указать на некоторые публикации экспертов, в том числе 10 случаев лжефеминизма и 6 уловок феминизма с целью представления истины и разоблачения лжефеминистов. Сегодня мы рассмотрим некоторые ложные моменты феминизма с точки зрения западных экспертов. Оставайтесь с нами. Феминисты подвергают кризису основы драгоценного семейного института. Американская исследовательница, писательница и критик Су Бахлин в своей статье под названием «10 случаев лжи феминизма» рассматривает в частности книгу «Будучи женщиной» Тони Гранта. Эти 10 случаев «Женщины способны на все», «Женщины и мужчины в основном равноправны», популярность женщин увеличивается благодаря достигнутым в жизни успехам. Жизнь – это карьерный рост, а не просто существование. А также такие вопросы, как нереализованные таланты женщин, половое равноправие, отрицание материнской функции, слабость женского пола, самодостаточность женщин и польза, которую получают женщины из-за проявления женских свойств в мужчинах. Первые свои лжи феминисты пытаются распространить убеждение,
о том, что женщины не только способны, но и должны сделать все, что могут сделать мужчины. Этот лозунг вынуждает современную женщину выполнять мужские функции, которые часто приводят к усталости и одиночеству женщин. Таким образом, некоторые женщины покидают свои дома, супругов и детей, другие отказываются от брака из-за достижения своих профессиональных целей. По всей видимости, акцент феминистов на индивидуализме и самодостаточности женщин должен был привести к их развитию, улучшить их выбор в жизни и отношения с мужчинами. Однако сегодня, спустя несколько десятилетий, женщины столкнулись с тем фактом, что нельзя доверять обещаниям феминизма и других достижений за свободу женщин. Западная писательница Нэнси Лидмус пишет об этом вопросе. Побуждение женщин к недовольству домашними делами и ее уход из дома приводит только к таким результатам, как излишний стресс и головные боли. И большинство женщин не могут продолжать жизнь без помощи лекарств и врачей. Вторая ложь феминистов заключается в том, что женщина и мужчина в основном равноправны. Однако женщины и мужчины отличаются друг от друга многочисленными и психологическими, биологическими свойствами. По этому поводу свое мнение высказывает западный социолог Стивен Гольдберг. Основная истина состоит в том, что женщины и мужчины различаются своими генетическими свойствами, мыслями и действиями. Американский психолог Лора Шлизингер говорит: «Между женщиной и мужчиной существуют коренные различия. Мы не создали этих различий и потому не способны уничтожать их». Третьей ложью феминистов является акцент на том, что успехи в профессиональной жизни повышают статус женщины. Таким образом, феминисты убеждены, что популярность женщины среди мужчин повышается по мере ее профессиональных успехов. Однако дело в том, что мужчину привлекают чисто женские свойства женщины, в том числе эмоция и ласковость. Согласно статистике, женщины с высшим образованием меньше готовы начать супружескую жизнь и не умеют находить себе хорошего супруга. Четвертая ложь феминизма состоит в том, что феминисты верят в нереализованные способности людей. Согласно данной идее, женщины пользуются своеобразными возможностями, которые могут быть реализованы при подходящих условиях. Но на самом деле большинство женщин, как и большинство мужчин, являются обычными людьми. Пятой ложью феминистов является акцент на сексуальном уподоблении женщин и мужчин, в то время как неправильность этого убеждения очевидна, и женщина и мужчина отличаются друг от друга принципиальными физическими и психологическими свойствами. Женская ложь в том, что феминисты подчеркивают отсрочку брака и беременности, несмотря на то, что врачи убеждены, что система деторождения женщин имеет временные ограничения, и беременность в позднем возрасте невозможна, а в случае возможности может причинить вред здоровью матери. Седьмая ложь феминизма считается то, что феминисты говорят, что быть женщиной означает слабость, и считают обычные женские поведения, такие как нежность, точность и ласковость, весьма смешными, в то время как женское поведение, с одной стороны, приводит к усилению чувства уязвимости и привлечения женщин, а с другой увеличивает желание мужчин к покорности и поддержке женщин. Кроме того, они убеждены, что традиционные женские поведения гарантируют их пассивное молчание и таким образом приводят к бесполезности и потерям ценности женщин. Однако покорность, готовность принимать других открытым сердцем и сознанием глубоко связана с женской природой в эмоциональных отношениях. Девятая ложь феминистов заключается в том, что женщине нужен мужчина так, как рыбе нужен велосипед. Но такое убеждение похоже на убеждение племен амазонки, которые считают, что мужчины полезны только для рождения, несмотря на то, что мужчина, и как женщина, является ценным существом. И, наконец, десятое ложное убеждение феминистов говорит, что женщины довольны тем, что мужчины проявляют женские свойства. Однако женщинам никак не нравится мужчина с женскими свойствами, так же, как и мужчины не любят женщин с мужскими манерами. Все они ценят истинных женщин и мужчин. Большинство западных экспертов полны решимости разоблачить ложные претензии феминистов в своих статьях и публикациях. Основатель и член Всемирного совета жизни и семьи в Австралии Боб Фрэнсис разъясняет в своей статье под названием «Шесть обманов феминизма, шесть уловок», в том числе право женщин на аборт, предпочтение выбора профессии домашним делам, дискриминация в отношении женщин при выборе профессии и исполнительных должностей, равные права женщин и мужчин во всех областях. Однако другая ошибка феминистов заключается в том, что избыточная убежденность в превосходстве женщины над мужчиной ослабляет мужчину. Австралийский исследователь и юрист Грэхам Стракан пишет в своей статье «Американские мужчины утратили свое мужество», что лозунгами об ослаблении мужчин феминизм способствовал тому, что американские мужчины не могут пожертвовать собой ради супруг и детей, так как они не считают это ценностью. Пакистанский исследователь, проживающая в США Надя Хадже, отмечает в своей статье «Кризис семейной жизни на Западе», что в последние годы структура западной семьи претерпела многочисленные негативные изменения, в том числе необеспеченность семьи, увеличение числа разводов, половая развращенность, рост числа неполных семей, рождение внебрачных детей, разрушение связей между родителями и детьми и необеспечивание бабушек и дедушек. Под конец рассмотрим книгу-статью под названием «Исламские сунны и движение феминизма. Противостояние или взаимодействие». Автор этой статьи – эксперт по исламскому искусству и музыке Луис Ламия Аль-Фаруки, убежден, что мусульманские женщины негативно подходят к феминизму. Феминизм выступает против большой семьи, не признает различные половые функции и рекомендует индивидуализм. В конце статьи Луис пишет, что в исламских обществах необходимо принимать во внимание вопросы и проблемы женщин в рамках религиозных ценностей и идеалов. Таким образом, спустя несколько десятилетий женщины поняли, что нельзя доверять феминистическим убеждениям, так как большинство феминистических учений являются ложными и проистекают из крайних убеждений, а со временем могут причинить вред человеческой природе, основам жизни и семейного института.
Thank you.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Священный Коран в многочисленных аятах подчеркивает, что обладает свойством исцеления. В 57-м аяте суры Юнус Всевышний упоминает целительные свойства Корана. «О люди, к вам от вашего Господа пришли увещевание, исцеление тому, кто в сердцах указание на прямой путь и милость верующим». Коран, сура 10, аят 57. Всевышний в данном аяте упоминает воздействие Корана. Небесное Писание мусульман сначала наставляет всех людей добрым призывом и призывает их к добру и счастью. Затем в аяте отмечается целительное свойство Корана и упоминается, как это Небесное Писание исцеляет сердца правоверных и направляет на правильный путь. Как мы знаем, душевные и нравственные недуги очень похожи на наши физические болезни. Оба вида заболевания, как духовное, так и материальное, имеют легкую и сложную формы. Они могут быть заразными и распространяться на других. Для лечения и тех, и других заболеваний человек должен обращаться к целителю и специалисту. В обоих случаях весьма важным является диагноз, и только потом приступать к лечению. Великий пророк ислама, да благословит Аллах его и его семейство, называет Коран целебным средством. В одном из хадисов со слов его светлости мы читаем. «Счастлив тот, кто пребывает с Кораном, ибо Коран – это полезное целебное средство и полное благ лекарства. Он охраняет того, кто хватается за него, и спасает того, кто следует за ним. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, также называет Коран бальзамом от всех болезней и недугов, который спасает от лицемерия, безбожия, растерянности». В 176-й хутбе его светлости имама Али в сборнике «Нахдж аль-Балага» говорится: «Знайте, тот, у кого Коран, не беден, точно так же, как нет мощи и нет какой-либо силы без Корана. Ищите в этом великом небесном писании исцеление для своих недугов и ищите помощи для решения своих проблем, ибо в этой книге содержится исцеление от самых страшных болезней, то есть неверия, лицемерия, заблуждений, нечестия». И вот светлость имам Хасан Муштаба, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Воистину, в Коране освящающий, исцеляющий души от недугов, сердец, свет. Следовательно, тот, кто создает блеск, должен придать блеск своим сердцам светом Корана и привить себе свойства и качества этого небесного писания, ведь размышление над Кораном служит средством жизни души и сердца проницательного человека, аналогично тому, как человек преодолевает свой путь в ночи при помощи света». Имам Реза, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Коран служит лекарством от любой болезни». В 82-м аяте суры Аль-Исра «Перенос ночью» Всевышний повелевает: «Мы не спосылаем Коран как исцеление и милость верующим». Коран, сура 17, аят 82. Великий толкователь священного Корана, современник Аламе Таба-Табаи, в толковании к данному аяту пишет, что Коран является исцелением, потому что очищает сердце от всех видов недугов и уклонений и подготавливает почву для того, чтобы поместить в сердце добродетели. Он считает, что милость Корана проявляется в том, что это небесное писание помогает человеку на деле вернуться к своей врожденной натуре и стойкости на этом пути. Другими словами, Коран исцеляет и недуг сердца, и способствует стойкости на правильном пути. Потому что Коран способствует упрочению иммунитета человека перед греховными поступками, чтобы при очередном столкновении с фактором греха человек проявлял больше стойкости и меньше слабости. Безусловно, это происходит тогда, когда человек сам заинтересован в улучшении положения. Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, говорит, что Коран будет хранить и оберегать того, кто ухватится за него, и спасет того, кто будет следовать за ним. Всевышний в первых аятах суры Бакара «Корова» отмечает, это писание в божественном ниспослании, которого нет сомнения, руководство для богобоязненных. Коран, сура 2, аят 2. Следовательно, Коран служит исцелением и милостью только для набожных и богобоязненных. Также в 82-м аяте суры Алисра «Перенос ночью» после того, как Всевышний называет Коран исцелением и милостью для правоверных, подчеркивает, что для тех, которые не уверовали, Коран лишь увеличивает урон, а грешникам он только добавляет урон. Коран, сура 17, аят 82. Потому что они отрицают Коран без того, чтобы задуматься над ним, из-за упрямства отворачиваются от истины, и в результате все, что они делают в урон и ущерб себе. Однако человеку, который стремится к истине, искренне лучшим путеводителем является Коран. Повелитель правоверных, его светлость Али, мир ему, в этой связи говорит: «Будьте бдительны, поистину». Коран – книга, которая содержит назидание и никогда не обманет, наставляет на путь истины и никогда не вводит в заблуждение, говорит и никогда не лжет. Всякий, кто связал себя с Кораном, обязательно что-то приумножил, что-то утратил. Он приумножил в божественном руководстве, а невежество стало меньше. Будьте внимательны. Всякий, кто имеет Коран, тот ни в чем не нуждается. А без Корана не может быть отсутствия нужды. Так ищите же исцеление в Коране и обращайтесь за помощью к Корану в трудностях. С любовью к Корану обратите свой лик к Богу, и благодаря Корану ничего не просите у рабов Божьих, ибо нет более лучшего средства для приближения к Богу для рабов Божьих, нежели Коран. Для того, чтобы достичь настоящего совершенства и вечного счастья, человек нуждается в осведомленном и заботящемся проводнике, путеводителе. Ввиду того, что священный Коран ниспослан Богом, а цель этого небесного писания – представить полноценную программу жизни и подарить человеку счастье, человек может обрести подлинное счастье и спасение, если будет на деле претворять в жизнь все коранические предписания. Имам Саджад, мир ему, указав на то, что Коран служит подлинным источником реалий, сказал: «Воистину, Аллах ниспослал в книге и передал посланнику все то, в чем нуждается и будет нуждаться исламская умма до судного дня».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: плюс 98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIB Russian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.